Но написано оно 10 декабря 1937 года, за два дня до выборов, 12 декабря.
Дорогая товарищ Стасова, я женщина советской страны. Я счастлива, что 12 декабря я голосую как человек, а не то, что я была раньше. Но я, как женщина свободной страны, не могу допустить, как это допускают люди. Не в силах найти выход, чтобы эта свора выродки троцкистско-бухаринцев, выродки и подголоски попов и недобитые злейшие враги народа так ловко маскируются, и до сих пор я, как женщина, зная вас лично и зная, что вы не должны оставить этого без последствий, я надеюсь, что примете меры к этим вопиющим делам. Мы, трудящиеся, так восхищаемся, что мы 12 декабря, у нас такое торжество, мы несем в душе дорогое, несравненное ни с чем имя Сталина, а люди поносят это имя как нельзя хуже. В конверт с именем Сталин говорит: «Я туда насеру», чтобы знали, что есть люди, которые не хотят этого армяшку. Говорят, что ему место на бульвары щеткой чистить сапоги, а он залез в управление. Это я хозяин, а русский дурак хорош, хорош, ура, Сталин. Они понимают, что он нас совсем за душил всех. Рабочие крестьяне кричат «Ура!», а сами, придя домой, заливаются слезами и проклинают и Сталина, и себя, а газеты, крича все как один, за Сталина. Товарищ Стасов, я не могу описать все, что проделывает этот человек. Я только вас прошу, не оставьте это без внимания. Я вас прошу вызвать гражданку, проживающую вместе с этим врагом народа, гражданку Киселеву. Она вам расскажет, как он вредит, этот злодей. Вот адрес: Марина Роща, Шереметьевская улица, домовладелец Алексеев А.А., а женщина проживает с ним в одной квартире, гражданка Киселева. Она вам все расскажет, что из себя представляет гражданин Алексеев. Прошу вас, пока не начали выбирать, чтобы эта сволочь не была допущена. Обо мне вы узнаете от гражданки Киселевой. К Алексееву приезжают какие-то граждане ночью и уезжают тоже ночью. Да вообще, поверьте, там много творится преступлений. Алексеев говорит открыто, что Сталин награждает и выдвигает баб, с которыми спит. Например, Мария Демченко, Виноградова и другие. Вообще не хватает силы, приходя к ним, выслушивать это. Я еще раз вас прошу, не оставляйте этого, примите меры. Фетисова, если я буду вам нужна, Киселева вам скажет, кто я.
Таким образом, донос полуанонимный. Фамилию назвала, адрес говорить не стала, но найти доносчицу в принципе можно. Из документов Стасовой как руководителя МОПР неясно, имела ли эта история какое-то продолжение. Бывали письма, которые она передавала в НКВД, чтобы там разобрались. Гражданка Фетисова была, конечно, дремучей, малограмотной женщиной, видимо, склочной.
Не знаю, нужно ли уточнять, что Сталин был не армянином, а грузином. Но хотя выражение «лица кавказской национальности» появилось много позднее, путали-то их и тогда. В больших городах, Москве, Ленинграде, да еще и в лагерях, куда к 1937 году переселено было немалое количество горожан, бытовала обидное, вероятно, для сына сапожника Сталина, его прозвище «Гуталинщик». Так его называли за внешнее сходство с уличными чистильщиками обуви. Чаще всего это были ассирийцы и иногда армяне, лица которых, как и у генсека, были украшены кавказскими усами.
Но возвращаясь к доносу, в его тексте как бы прослеживается возможность сговора доносчицы с упоминаемой Киселевой, проживающей с Алексеевым на одной квартире, то ли соседка по коммуналке, то ли даже сожительница. Для Киселевой в доносе на Алексеева могла быть какая-то корысть, квартирный вопрос, ссора, а Фетисова, выходит, доносила бескорыстно.
Может быть, и не бескорыстно, хотя доносы бескорыстные на чисто идейной основе вполне существовали. Бывало, доносили и не особо идейные, и не особо душевно сбалансированные правдолюбцы, мотивация которых причудливо перекликалась с толстовским «не могу молчать».
Как-то не хочется считать гражданку Фетисову жертвой советской пропаганды. Кажется, они с советской властью были просто созданы друг для друга.
Да, это интересно. Для товарища Фетисовой советская власть действительно своя. В общем-то, слова Алексеева, которые она приводит, никакой такой особой угрозы существующему строю не содержали, но Фетисова воспринимала их как почти личную обиду и как угрозу, потребовала не оставлять этого. Более того, заявила, что там много творится преступлений. Только надо проверить и распознать их, эти преступления. Вот об этой, можно сказать, интимной связи женщины советской страны со своей властью я и хочу поговорить с гостем нашей передачи, социологом Борисом Дубиным.
Но тут ведь что важно? Во-первых, действительно апелляция к стране. Во-вторых, апелляция наверх. Иначе говоря, женщина себя чувствует ответственной перед страной и говорит об этом, ну, главным людям государственной власти. Скажем, если ваш сосед в Германии позвонит в полицию и скажет, что вы неправильно припарковали свою машину, он не будет обращаться наверх к властям и не будет говорить про государственные интересы и про предстоящие выборы. А он просто сообщит в местную общину, что есть люди, которые нарушают общественный порядок. Важно, к кому обращаются, в чем обвиняют и каких санкций требуют за это нарушение. Это, собственно, и определяет наш донос как политический донос, тайный донос, анонимный или полуанонимный, и всегда донос в интересах государственной власти.
Ну вот, с момента написания гражданкой Фетисовой своего доноса прошло почти 3 десятилетия. Времена за этот срок изменились. Уже было и разоблачение культа Сталина, и оттепель, и снятие Хрущева. И в мае 1965 года в прокуратуру СССР поступил донос. Автор его назвал себя и свой адрес. Более того, это было далеко не первое его обращение в официальные инстанции. Все по одному и тому же поводу.
Представляю вам антисоветское стихотворение на 8 страницах, переписанное с напечатанного на пишущей машинке, подобранное в уборной дома, указан адрес, в городе Ростове-на-Дону, в разорванном виде и сильно запачканное фекалием. Не одобряя Никиты Сергеевича Хрущева, которому оно посвящено, однако оно носит вредную пропаганду, рассчитанную на отравление мозгов советского народа, и автором его является бесспорно грамотный, враждебный антисоветский элемент. Автор стихотворения обещал продолжить его, смотри последние 2 строки. Наряду с этим обращаю ваше внимание, что подобных языков, как автор стихотворения, немало, рассказывающих в очередях антисоветские анекдоты и считающих в настоящее время это нормальным явлением, мотивируя тем, что наказания по закону за это нет. Полагал бы настоятельно необходимым организовать с этим антисоветским злом решительную борьбу через органы милиции, парторганизации и населения. Если действительно в Уголовном кодексе нет статей, предусматривающих меры наказания, то следовало бы иметь их и не оставлять авторов без наказания в уголовном порядке.
Вот ведь считается, что донос – грязное дело, но чтоб настолько буквально.
Давайте посмотрим, что, собственно, это было за стихотворение. Называлось оно «Сказка про царя Никиту» и пародировало известное фривольное пушкинское стихотворение. Оно длинное, так что мы почитаем отрывки.
Там перечислялись основные события хрущевского правления. Разоблачение культа Сталина, приход Хрущева к власти, помощь развивающимся странам, дружба с Тито, дело антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова, полеты в космос.
Принц Никита жил когда-то, ни высоко, ни богато, и за море не летал, и подарков не давал. И имел, подобно принцу, Киевград свою столицу, а в Москве на главном троне жил Кощей, но не в короне, а надел на китель он высший воинский погон. Вот пришел конец Кощея, смерть взяла к себе злодея. Для Никиты это сласть, захватил Никита власть. И Никита, словно птица, стал летать по заграницам. И куда бы он ни летал, всем подарки раздавал. Там дворец, тому заводик, здесь пшеницы, пароходик. Так он грабил свой народ, чтоб другой кормился сброд. Вот по Царскому Союзу посадил он кукурузу. Дескать, кушайте, друзья, все о вас забочусь я. Царь Никита был мордастый, и речистый, и зубастый, кукурузу сам не ел, а кормить других велел. И заметил царь Никита, что ему мешает свита, и командовать ему захотелось одному. Царь собрал скорее пленум и промолвил: Я измену начинаю замечать. Разрешите доказать. Маленков с дороги сбился, Каганович заблудился, влево Молотов свернул, а Шипилов к ним примкнул. Чтобы не было раздору, нужно выгнать эту свору. Месяц месяцем сменялся, царь Никита окопался и кричит: «Опять напастье! Маршал Жуков лезет к власти!» Стал хозяин тут и там, все теперь решать он сам. Сам придумал семилетку, приказал пустить ракетку на далекую луну, разбудить там сатану. Жизнь хорошую сулил и, конечно, говорил: «Мы Америку догоним и по мясу перегоним, по одежде, по руде, будет рай у нас везде». Сам счастливо проживал, коммунизма он не ждал, а потом сам заблудился и с вершины покатился. Ты скорби, народ-творец, тут и сказочки конец, но скажу вам по секрету, я продолжу сказку эту.
Вот насчет этого доноса мы знаем, чем дело кончилось. Начальник отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности прокуратуры СССР Терехов наложил такую резолюцию: в подобных случаях уголовные дела органами госбезопасности возбуждаются, и виновные в распространении антисоветских листовок и стихотворений привлекаются к уголовной ответственности. В данном случае стихотворение «Сказка про царя Никиту» нельзя расценивать как антисоветское, оно направлено против Хрущева.
Да, доносчик явно не понял изменений политической обстановки. Этот донос можно считать лишенным личных корыстных мотивов. Но заметьте, хотя автора тоже не упрекнешь в излишке грамотности, от доноса гражданки Фетисовой его отличает некая отстраненность от предмета обсуждения. Он вроде бы тоже возмущен, но не так непосредственно, не так лично. Между ним и советской властью заметна некая дистанция. Он несколько отстраненно рассуждает о влиянии на мозги советского народа, будто к нему самому это не относится. С чем это связано? Хочу спросить нашего гостя, социолога Бориса Дубина, что, может, доносчики к 60-м годам 20 века перестали чувствовать себя народом, или власть стала ощущаться не столь уж народной, как ранее?
Ну, в общем, действительно, перемены произошли. Властители стали умирать. О них стали известны какие-то неблаговидные подробности. Сам народ переставал уже выглядеть чем-то таким уж монолитным, да, в нем начали проступать какие-то разные слои, разные группы, стала не столь агрессивной и не столь тотальной пропаганда. И люди это, несомненно, чувствовали и проговаривались на этот счет. То, что стало совершенно очевидным в 70-е годы, что все лезет по швам, и власть рассыпается, и сыплется все построенное усатым вождем здание, уже вот в ситуации там середины 60-х уже, несомненно, ощущалось. Разница между центром и периферией, между вышними и нижними. Власть вроде бы наша, народная, но уже какие-то кавычки мысленные слышатся, или даже речевые слышатся и видятся в обращении и в требовании наказать, в указании на то, что совершаются антисоветские вещи. Вот эта риторика еще действует, да, антисоветский. Опять-таки, этот гражданин в Соединенных Штатах или в Германии, который укажет на то, что у соседей шумят в неположенный час, он же не будет ссылаться на американскую конституцию или там на чувства германского народа, которые оскорбляются в этот неположенный ночной час. Очень характерная риторика. Она еще продолжает жить, но при этом как бы лишается своей активности, своей живой крови, что может даже и хорошо.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы говорим о доносах и доносчиках, как атрибуте советского строя. Да, люди писали доносы. Иногда из личных видов, иногда из любви к партии и правительству. Но вот еще что надо заметить. Когда я читала архивные дела, искала в них доносы, я видела довольно много документов, которые были не то чтобы доносом в чистом виде, скорее служебной перепиской, иногда конфиденциального свойства. Но, по сути, к доносу очень близкой. Например, служебные характеристики 30-х годов вовсе не были пустой формальностью.
Воркотдел ЦК МОПР. Прочитав письмо товарища Саранчи, могу сообщить, что ее я знаю по работе в Дальневосточном крайкоме МОПР, как активистку и как постоянную сотрудницу. Была инструктором. В работе разбрасывается и требует очень сильного руководства. Были случаи и правых, и левых заскоков. Например, на одном собрании, говоря против войны и считая ненужность армии, вообще договорилась до того, что Красную армию считала паразитом. Было еще несколько таких, как она сознавалась, неудачных формулировок. Нами она за это была снята. После соответствующей правки последнее время она стала лучше. Считаю, что для самостоятельной работы, как секретарь райкома, слаба, но инструктором можно использовать вполне. Председатель Даль крайкома МОПР Аносов, 21 ноября 1933 года.
Товарищ Саранча, с левыми и правыми заскоками, считавшая Красную армию паразитами, такое не придумать.
Предлагаю считать СССР родиной сюрреализма.
Но мы отвлеклись. Действительно, вроде бы честная, добросовестно составленная характеристика, но на ее основании товарища Саранчу вполне можно подвергнуть еще более соответствующей правке.
Достаточно много встречается таких случаев. Я бы рискнула сказать, что в 30-е годы сама категория «донос» была размытой, со множеством пограничных переходных форм. Может, это тоже признак близости народа и власти?
В нарком внудел товарищу Ежову. Срочно. Уважаемый Николай Иванович, сегодня, 25 ноября, в 11 часов утра ко мне, как к доверенному лицу по 4-му избирательному участку Советского избирательного округа, пришла избирательница Полосина Нина Ивановна, которая сообщила, что она под впечатлением бесед на предвыборном кружке решила открыть тайну своей семейной жизни. Тайна эта заключается в следующем. Ее муж, Полосин Петр Павлович, член партии, работает начальником строительного отдела наркомсовхозов. В 1922 году сошелся с ней, бывшей женой царского офицера Никитина Михаила Петровича, о чем перед всеми скрывает и ее из года в год третирует, как жену бывшего офицера. С ними живет Полосин Никитин Серафим Михайлович, сын офицера Никитина. Он комсомолец и инженер треста строймеханизации. Женат на Константиновой Татьяне Мефодиевне, у которой все родственники, как бывшие торговцы, дед и мать, являются лишенцами. Все эти обстоятельства скрываются и Полосиным коммунистам, и Полосиным комсомольцам. Полосина объяснила мне, что она неоднократно говорила мужу, что нужно честно признаваться в прошлом ее, сына и снохи, но ее за это муж и сын называли психопаткой, сумасшедшей. Наконец, под впечатлением избирательной кампании, она решила 22 ноября сообщить в НКВД. Дома ее отговорили, а затем вечером пытались задавить лифтом. Сейчас ее преследуют и муж, и сын, и она решила бросить мужа, сына, с тем, чтобы больше не возвращаться к себе в квартиру. Полосина много и не совсем связно рассказывала о бытовой нечистоплотности в своей семейной жизни, пьянство, кутежи с женщинами и прочее, организатором которой является ее муж. Вместе с этим она передала один факт, ярко освещающий политическое лицо Полосина. На днях она стала проверять свою прислугу, с которой вместе ходят на кружок, Смагину, Ефросинью Федоровну, о ее знаниях и на вопрос, кто у нас в столице главный, прислуга ответила «Троцкий». Полосина сообщила об этом своему мужу с тем, чтобы он узнал, кто прислуге о Троцком говорил. Полосин сказал, мало ли что болтает старуха, ее не надо водить на кружок. Я договорился с Полосиной, чтобы она вернулась к себе на квартиру и до вызова ее в соответствующие органы не только никому ничего не говорила о своей беседе со мной, но и виду не подавала, как мужу, а также и сыну. Она согласилась на мое предложение и просила, в свою очередь, во-первых, чтобы Полосину ничего я не говорил, во-вторых, скорее довести это дело до конца, иначе она не выдержит и откроется мужу, и, в-третьих, при вызове ее для объяснений сделать так, чтобы муж об этом не узнал. Прилагаю разорванную Полосиной фотографию Полосина, письмо Полосиной и письмо Полосина своей жене. Доверенное лицо 4-го избирательного участка, чекист запаса Тессельман, 25 ноября 1937 года.
Далее в деле следовала довольно обстоятельная запись беседы с Полосиной. Она, к сожалению, не подписана. В ту эпоху были не шибко грамотные делопроизводители в том числе. Но приходила к Полосиной сотрудница не из НКВД, а кто-то еще, может, из избирательного участка.
Выборы здесь имеются в виду те же, что и в документе, с которого мы начали сегодняшнюю передачу, 12 декабря 1937 года. Итак, о чем они беседовали?
В записке содержится ворох полубессмысленных дрязг. когда Полосина жила в Сибири и подрабатывала шитьем, однажды в ее комнате внезапно умерла клиентка, и Полосина с братом спрятали тело. Брат Полосиной на всех работах растрачивал казенные деньги. Муж Полосиной сожительствует с невесткой, и они организуют кутежи, в том числе с иностранцами, причем говорят Полосиной, что это секретное служебное задание. В сущности, все это был бред неуравновешенной и вздорной женщины.
Из записи беседы с Полосиной 3 декабря 1937 года. Мое впечатление от этого разговора такое, что вся семья и все жильцы этой квартиры – преступные элементы, что их друг с другом связывают и уголовные, и контрреволюционные дела. Хотя Полосина ничего подробно не говорила о смерти женщины в ее комнате, но у меня создалось впечатление, что Полосина ее убила и вместе с братом убрала труп. Полосин Петр Михайлович с партийным билетом явно укрывает вора Бориса, брата Полосиной. Полосин падок на женщины имеет связь со всякого рода преступными элементами. Татьяна, сноха Полосиной, преступный элемент, и с Полосиным и Борисом делают свои преступные дела. А муж ее, Серафим Никитин Полосин, комсомолец, все знает, все прикрывает и участвует во всех их проделках. Полосина сама не лучше всех упомянутых, но из-за ревности к Полосину теперь решилась рассказать об их проделках общественности.
Получается, смотрите, какая вещь. Активистка все приняла всерьез. Ей, правда, Полосина не понравилась, но она сочла ее не сумасшедшей или просто дрянным человеком, а соучастницей преступной группы. Я хочу сейчас поговорить не о моральном падении доносчиков. Этим людям падать-то особо не приходилось. Тут у них с советским строем опять же была полная гармония. У меня вот какой вопрос к нашему гостю, социологу Борису Дубину. Известно, что по статистике в любые времена в обществе существует примерно один и тот же процент людей душевнобольных. Он не связан с социальными и экономическими обстоятельствами, это постоянный такой фактор. Я понимаю, что насчет склонности к доносительству статистический учет не ведется. Но как вы думаете, число доносчиков в обществе колеблется в зависимости от эпохи? Или их, как сумасшедших, всегда примерно одинаково, а разница в том, что власть начинает реагировать даже на явно вздорные сигналы? Вот гражданка Полосина, ведь будь это не 37-й год, к ней бы пришли не активисты избиркома, а скорее санитары.
Ну, конечно, эпоха выбирает себе героев, и не только тех героев, которых мы знаем по фильмам, памятникам и так далее, но и отбирает некоторый тип человека. Характерна атмосфера, в которой это все происходит, атмосфера страха, атмосфера подозрительности, когда чужой человек внушает чувство раздражения, зависти, он непонятен, его надо как-то удалить из поля своего зрения. Вот что просматривается за всеми этими документами. Такая эпоха отвечает установившемуся социальному порядку, закрытому обществу, обществу, закрытому влево, вправо, наверх. Можно только падать вниз, можно только уходить из социальной жизни. Все остальное чрезвычайно забетонировано, законтролировано и так далее. И здесь не может не возникнуть второй план. А уже этот второй план, это как бы вторая жизнь, она может начать требовать под себя вот таких людей, о которых, ну, не всегда даже и врач-то точно скажет, где здесь кончается здоровье и начинается болезнь. В конце концов, прочитаем мы сегодня знаменитый роман Достоевского «Бесы». Как там главные герои? Полностью здоровы? Не знаю, не уверен. Не во всех отношениях. Но последствия того, что они делают, становятся вполне реальными, вполне серьезными. Тем более, если эти люди не в маленьком уездном городке, а наверху власти или наверху репрессивной власти. И у них есть сильнейшие инструменты наказания, воздействия на людей, вгоняния их в еще больший страх, во всеобщую подозрительность и прочее. Здесь уже последствия даже мельчайших действий могут оказаться чрезвычайно серьезными, и через 3-4 шага мы уже не разберем, кто принимал решение, человек здоровый или не совсем. Это уже не будет иметь значения. Они обрастут документами, обрастут решениями, обрастут свидетелями и так далее, и так далее. Процессы 30-х годов, чудовищные явления геноцида конца 40-х годов после военной и другие такого рода процессы, которые происходили в Советском Союзе, ну, было бы просто списать их на то, что, ну, не совсем здоровы были люди, принимавшие решения. Я думаю, что это вопрос не медицинский. Судите их по их делам, сказано в старой книге, где тоже, кстати сказать, участвовал один знаменитый доносчик, получивший за это 30 серебряников. Известно, чем он кончил.
Знаете, тема доносчиков, доносительства и поэтики бескрайнего жанра доносов, она бесконечна, и я убежден, мы еще будем возвращаться к ней в наших передачах. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал социолог Борис Дубин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Гуреева и Наталья Пахомова. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Троицын.
Программа «Дорога свободы»